день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В каждой войне есть свои тактика и стратегия. Также и в войне духовной. О том, как бороться со своими страстями, о том, как побеждать свои похоти. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему борьба со своими грехами, с грехами своей плоти является самой трудной?
Это вопрос очень глубокий, и ответ на него состоит в том, что в нашей телесной природе есть естественные потребности, вложенные в нас Богом, и мы понимаем, что они имеют законное право на удовлетворение. Например, когда человек хочет спать, это вполне естественное, нормальное явление. Но если он спит подряд часов 10, 11, 12, ясно, что это уже нега, это уже лень, это уже не нормальное явление. С другой стороны, в нас вложено стремление насыщать себя пищей. Когда мы проголодались, нужно подкреплять себя едой. Это абсолютно нормально. Мы должны это делать, иначе мы умрем. Но когда мы начинаем выбирать, чтобы нам съесть повкуснее, побольше, когда мы начинаем перебирать пищу, ясно, что начинаются здесь уже гортанобесия, и чревоугодие, и все остальное. Опять же, у нас есть инстинкт продолжения рода. Господь вложил его в нас. Это написано в первой главе книги Бытия. «Плодитесь и размножайтесь, и наполните землю». Но если человек грешит блудными помыслами, блудными деяниями или прелюбодейством, ясно, что это уже все более и более тяжкие грехи, которые являются извращением естественной потребности. И самая большая проблема состоит в том, что грань между естественной потребностью нашей телесной природы и извращением этой потребности очень тонкая, ее очень легко перейти нашему естеству, которое повреждено первородным грехом. К сожалению, в нас живет это греховное начало, и поэтому, если мы будем недостаточно бдительны, то буквально не успели оглянуться, а мы сделали уже что-то недолжное, что-то неправильное. И вот как раз усилия православной аскетики направлены на то, чтобы обострить в нас это зрение, вот этой грани, этой меры, ну и дать нам силы, чтобы никогда ее не переходить.
Почему плоть называется многострастной и что это значит?
Страстей действительно очень много. И многие из них прямо привязаны к нашей телесной природе, к нашей плотской жизни. Поэтому, когда мы говорим о таких страстях, как чревоугодие, пьянство, гортанобесие, блудная страсть. Ясно, что все это напрямую связано с нашими телесными потребностями, желаниями, с страстями, которые действуют именно напрямую через плоть. Этим плотские страсти отличаются от чисто душевных страстей, потому что, когда мы говорим, например, гордость, тщеславие, самомнение, высокоумие, ясно, что с плотью это связано намного меньше. И человек может вообще ничего телом не делать, сидеть на одном месте, но при этом внутри у него в душе могут рождаться всякие помыслы греховные, гордостные и прочее. Так что в этом плане разделение страстей на эти два раздела вполне закономерно, это правильно. Но сказать, чтобы они были абсолютно автономны друг от друга, все-таки нельзя. Потому что, как показывает жизнь человеческая, любая страсть все равно на каком-то этапе должна быть удовлетворена с помощью телесных действий. Ну, сколько может человек гордиться тем, что он самый лучший, самый умный, самый хороший, если при этом ничего не делает? Он должен как-то себя проявлять, чтобы подпитывать эту страсть. Если он достигает успеха, то страсть его дальше развивается.
Есть ли реальное руководство по борьбе с плотскими грехами, с плотскими страстями?
Есть, разумеется. Все-таки церковь существует в мире уже 2000 лет, и христианское подвижничество началось с древнейшей эпохи. Уже в апостольский период были люди, которые посвящали себя уединенному подвигу. Монашество уже расцветает в IV веке. Люди, которые полностью отреклись от мира, занялись своим самосовершенствованием, борьбой со страстями, и их опыт кристаллизовывался, и он зафиксирован в письменных источниках, в творениях святых отцов такого направления аскетического. Поэтому можно собрать целую библиотеку из таких произведений. В общем-то, были попытки их и соединять в единые сборники, как, например, «Добротолюбие». Это именно пример письменности сугубо аскетической или творения святого Игнатия Брянчанинова. Они процентов на 90 состоят именно из аскетического опыта. Так что, читая такие произведения, мы понимаем, как нужно правильно вести духовную жизнь. Другое дело, что читать такие книги бывает нелегко. Я имею в виду даже не тот язык, зачастую архаичный, и орфография, которая там может быть даже дореволюционная. А бывает тяжело читать, потому что сразу наше естество противится этому учению. Особенно это заметно на примере трудов святого Игнатия Брянчанинова. Потому что он пишет о таких вещах, мы понимаем истину его слов, что он правду пишет, так и нужно делать. Но при этом это настолько трудно принять, что мы должны вот в этом себе отказать, и в этом себя ущемить, и в этом себя преодолеть. Но с другой стороны, не бывает легкой духовная брань, как говорят святые отцы, что больно отказаться от любой страсти, но не больнее, чем оказаться в адских мучениях.
Действительно так. Почему даже святые до последнего часа не успокаивались в борьбе? И поэтому, как бы церковь и говорит, да, через аскетическую литературу, что необходимо бдеть до последнего.
Исторический опыт показывает, что бывали такие подвижники благочестия, уже вполне вроде бы преуспевшие, которые могли даже совершать какие-то чудеса, сверхъестественные действия, но конец их жизни был омрачен падением в тот или иной грех и искушениями разного рода. Поэтому бдительность нужно сохранять на каждом этапе духовной жизни. И на начальном, и на среднем, и даже на заключительном. У нас много примеров в литературе аскетической, которые показывают, что даже святые отцы, которые буквально сияли как солнце на смертном одре, и то, они говорили, братья, поистине, не знаю, положили я начало покаяния. Преподобный Пимен Великий, преподобный Сысой Великий, преподобный Макарий Великий. Это примеры того, как люди сохраняли глубочайшее смирение. До последних минут своей жизни они не теряли этого чувства опасности, искушения, которое может притаиться буквально за какими-то даже вроде бы невинными словами и поступками. Поэтому мы должны помнить о том, что страсти всегда могут возродиться. Бывали какие-то, конечно, такие примеры, вот если почитать святоотеческую письменность, что святые вот полностью в себе умертвили страсти, и они уже вели такой образ жизни равноангельный, и ничто уже их не волновало. Вот они как бы умом находились на небесах, были, что называется, небесными людьми и земными ангелами. Но это, во-первых, довольно редкие случаи. Во-вторых, это бывало после целых десятилетий подвижничества. И, как правило, это бывало уже в очень преклонном возрасте, когда уже, ну, собственно говоря, и по естеству многие страсти понемногу ослабевали, опыт духовный накапливался. Ну и тут очень много, что ни говори, играет роль образ жизни. Если этот подвижник живет в пустыне, питается раз в 4 дня хлебом и водой, и он уже привык так питаться, и у него уже есть постоянное правило молитвы, которое он выполняет по много часов каждый день, то есть сам этот ритм жизни его, он уже для него является вот таким фарватером, из которого очень тяжело сатане его куда-то выбить, вправо или влево. У него даже контакты ограничены с внешним миром. Поэтому, понятно, когда мы слышим о таких примерах, мы ими восхищаемся, но мы понимаем, что это выделенный образ жизни, которому подражать могут только единицы.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит о том, что победа над страстями плоти осуществляется огромным потом и трудом. То есть необходим даже физический труд в этой борьбе?
Да, он именно необходим. Он не просто возможен и поощряется, а он существенно необходим. Без него ничего не получится. Надо очень много трудиться именно телом своим. И потому вот многие недооценивают, например, значение земных поклонов. Думают, то зачем в церкви столько поклонов, а еще и дома приписывается поклоны делать. Это очень важно.
Кто-то говорит, унижение это?
Это... Мне понятно, что это добровольное самоуничижение. Мы падаем ниц перед Богом, преклоняем колено, повергаемся на землю. Это значение... что мы себе напоминаем, что мы из этой персти произошли, поэтому мы падаем на землю, и тем самым вот это телесное действие влияет на душу. У нас очень тесная связь между душой и телом, поэтому такие вот психосоматические процессы всегда у нас проистекают, эта связь наблюдается. Что касается телесного труда, мне вспоминается высказывание преподобного Исаака Сирина, который говорит, что если в молитве не утрудилось тело, то такая молитва неудобно достигает престола Божия. Обязательно нужно, чтобы человек потрудился в молитве, не просто прочитал это правило и пошел спать, а надо, чтобы он ощутил определенную даже телесную усталость от того, что он это правило исполнил, положил, скажем, хотя бы даже 50 земных поклонов. Да, это немного, если сравнивать с древними святыми отцами, которые клали тысячи поклонов. Это совсем, можно сказать, символическое действие. Но, тем не менее, для нашего времени, если это постоянный подвиг, хотя бы в течение всего Великого Поста, это уже какой-то вклад в дело своего духовного исправления.
Даже полное воздержание тела, продолжает ли священник, не гарантирует безопасность от падения. Почему это происходит?
Вот тут есть очень интересный момент. Когда мы говорим о страстях, даже о телесных страстях, то зачастую у нас складывается представление, что наше тело виновато в наших проблемах. И это впечатление усиливается того, что в святоотеческих произведениях плоть называется там ослом, который нужно больше нагружать, его себе строже наказывать, меньше кормить. То есть есть вот такие
сравнения,
такие метафоры. Но при этом нужно помнить, что корни любой страсти все равно находятся в душе. Это очень легко доказать. По учению православной догматики, одним из атрибутов адских мук для нераскаянных грешников будут внутренние страсти, которые будут их разъедать, не давать им покоя. Потому что пока человек живет, он может любую страсть удовлетворить посредством
плоти.
А там плоти уже нет, а страсти по-прежнему есть. Их корни были в душе, и они разрастаются со временем, они требуют удовлетворения, а такой возможности уже нет. Вот это и есть уже адская мука. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек может очень строго поститься, и при этом грехи все равно у него повторяются, те или иные, даже какие-то плотские, это говорит о том, что у него не решены какие-то духовные проблемы. Вот, например, если говорим о плотской брани, то одним лишь воздержанием от пищи и даже хранением чувств все равно проблему зачастую решить не удается. Есть прямая связь, например, между блудной страстью и страстью осуждения. Поэтому если человек постоянно вот на кого-то грешит, о ком-то думает плохо, кого-то хулит, хотя бы даже в мыслях своих, это обязательно приобретет проекцию на его собственные грехи плотской нечистоты.
Основной принцип аскетики – это надеяться на Бога и не полагаться на себя. Почему так рассуждает православная аскетика?
Потому что так оно и есть. Все наши успехи, чисто человеческие, довольно поверхностные и непостоянные. Полностью искоренить одними лишь нашими силами, наверное, невозможно вообще ни одну страсть. Мы можем их ослабить, мы можем их контролировать, но так, чтобы вообще все грехи могли быть истреблены только лишь нашими усилиями, это ни у кого и никогда не получалось. Только Божья благодать, сверхъестественная, божественная энергия способна очистить нас в глубине, сообщить нам такое непадательное состояние, внутреннюю непорочность, чистоту помыслов, чистоту души. Это достигается прежде всего участием в церковных таинствах. Поэтому, как и показывает практика, да, мы должны трудиться, все, что мы можем сделать, мы делать должны. Но успех в этом аскетическом труде все равно мы должны предоставить Господу, просить у Него споспешествования, чтобы Он нас укрепил, вразумил и помог вот любое наше хотя бы маленькое духовное достижение сделать более прочным. и чтобы оно не было осквернено потом никакими нашими другими страстями. Бывает так, что если мы к чему-то стремимся, к какому-то духовному совершению, к какому-то улучшению, хотя бы маленькому, и нам это сделать не удается, нас одолевает уныние. Если нам это сделать удается, нас одолевает тщеславие. То есть сатана, он умеет настолько искусно манипулировать вот всеми этими поворотами в нашей духовной жизни, что надо быть готовым к тому, что если мы чего-то достигаем, надо успеть этот успех приписать Господу. Надо смириться, чтобы не возгордиться. Если мы не преуспеваем, и тут нужно заранее подготовиться, чтобы не унывать, а утешить себя надеждой, что дальше все-таки будет лучше.
Кому легче побороть буйство плоти? Человеку семейному или пребывающему в одиночестве? Ну, в одинокому?
На первый взгляд кажется, что ответ самоочевиден. Легче преодолеть человеку семейному, потому что у него, в конце концов, для того и есть семья, для того у него есть супруга или супруг, чтобы все вот эти вот потребности человеческой плоти могли иметь законное удовлетворение. Но, с другой стороны, есть и такой нюанс, если мы говорим, например, о Великом посте. Ясно, что в это время предусмотрено церковью воздержание, которое, хотя и не регламентируется прямо церковным уставом, но по умолчанию понимается так, что люди должны воздерживаться не только от скромной пищи, но и от супружеского общения также. Потому что и у апостола написано, что вы не должны уклоняться друг от друга, разве только ради упражнения в молитве и посте. Вот сейчас как раз и есть такое время упражнения в молитве и посте, Великий пост. И человек, который, собственно, привык к определенному ритму жизни, который знает, что у него есть право эту страсть таким образом удовлетворить, вдруг на, скажем, 50 дней вот этого Великого поста со страстной седмицы должен себе в этом отказывать, это требует перестройки определенной, в том числе и психологической, и физиологической. Это нужно напрячь свои усилия. И здесь очень много может быть подводных камней. Что касается человека одинокого, если мы говорим не просто о человеке безбрачном, а, например, о монашествующем, вот мне почему-то кажется, что монаху легче вести эту брань против плотских искушений, потому что он дал обет целомудрия, потому что у него свой специальный образ жизни, он живет в монастыре, у него есть послушание, которое он исполняет, он знает, что ему и не нужно, и туда вообще смотреть, у него это полностью туда...
Табу.
Да, это табу для него, поэтому ему уже это, наверное, легче исполнять, потому что он понимает, что это его выбор раз и навсегда. Ну, конечно, это касается тех монахов, которые живут в монастыре или, скажем, в архиерейском сане. Если же, допустим, это иеромонах, игумен или архимандрит, которые служат на приходе, ну, там, я думаю, совсем другая ситуация.
Есть ли связь между грехами плоти и чревоугодием?
Такая связь и есть, и должна быть, потому что мы понимаем, тут даже чисто физиологически это все объясняется. Если человек много ест, у него уточняется плоть, у него, соответственно, есть запас жизненных сил, которые в том числе и проецируются на репродуктивную функцию. Поэтому если человек хочет на время, скажем, хотя бы, или постоянно воздержаться от супружеского общения, то нужно думать и о том, чтобы себя ограничить в питании, для того, чтобы не было избытка соков, как об этом говорят Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов. С другой стороны, когда мы говорим о связи этих страстей, то тут есть и связь психологическая, потому что и чревоугодие, и похоть, блудная страсть связаны с таким понятием, как угождение плоти. Святые отцы об этом говорят, что мы не должны своей плотью угождать, мы должны быть строже по отношению к ней. Мы должны буквально давать ей столько, чтобы хватало ей сил для производства полезных действий, для выполнения той работы, которая от нас требуется, и чтобы не было какого-то запаса, который требовал бы себе какого-то выхода. Так что в этом отношении Чревоугодие и блудная страсть – это напрямую зависимое явление. И, как об этом говорит один из древних святых отцов, как правило, бывает так, если человек служит чреву, то он будет служить и тому, что ниже чрева.
Страсти входят в основном от помыслов сердца или от похоти и плоти?
Думаю, что и от того, и от другого. Потому что, как показывает жизненный опыт, бывает, что человек уже, например, зная, что наступил Великий пост, он себя ограничивает в просмотре телепередач, вообще каких-то развлечениях, увеселениях, то есть хранит свои чувства, прежде всего чувство зрения, потому что именно через него входит большинство информации, большинство искушений в том числе. Но даже при этом он замечает, что все равно у него бывают какие-то искушения, какие-то помыслы, какое-то неспокойствие внутреннее. То есть это уже выходит изнутри, из сердца, из тех впечатлений, которые раньше были получены, которые там уже отложились. И поэтому брань духовно нужно вести в обоих направлениях. С одной стороны, нужно очищать свое сердце, постоянно его испытывать. Если мы там находим что-то греховное, нечистое, надо с этим бороться. Прежде всего, в таинстве покаяния. Если мы об этом говорим на исповеди, с искренним раскаянием, просим у Господа прощения, то мы ощущаем, что раз вот этот грех уже потерял над нами силу, это впечатление уже для нас не актуально. Даже более того, бывает, что мы чувствуем отвращение к тому, что раньше было для нас притягательно. Это признак того, что Господь полностью этот грех, эту страсть очистил. С другой стороны, нужно помнить о том, что хранение чувств – это один из главных атрибутов того, чтобы мы себя вообще соблюдали от тех или иных грехов. Потому что если человек ходит постоянно по краю пропасти, рано или поздно туда все равно упадет. Поэтому если мы не хотим в чем-то согрешить, нужно удаляться от предмета этой страсти.
Есть ли детальные схемы борьбы с отдельной страстью? Ну, например, гневом?
Есть такие схемы борьбы с любой страстью. И найти их очень легко. Я, например, как-то зашел на сайт Азбука.ру. Там настолько это все красиво нарисовано, все эти схемы, происхождение страсти, следствия страсти, способы борьбы против страсти. То есть это все детализировано и все подтверждается святоотеческими текстами и библейскими цитатами. Другое дело, что в реальной жизни не всегда получается действовать по схеме. И если мы берем любой грех, любую страсть, гнев, например, то мы понимаем, да, вот как по схеме нужно действовать, чтобы эту страсть ослабить, но на практике бывает просто нужно воспитывать в себе выдержку. И в тот момент, когда хочется в чем-то свой гнев проявить, что-то плохое сказать или как-то проявить свое возмущение, сделать паузу. Прочитать несколько раз молитву Иисусову про себя. И вот этот простейший, казалось бы, способ, он зачастую действует даже лучше, чем даже самая хитроумная продуманная схема.